Глава третья. Задание с подвохом и без. Мне же предстоял поход по городу в целях поиска заданий с весомым вознаграждением. До обеда был целый час. По моему опыту я знал, что лучше всего задание получать у тех НПС, кто с тобой хоть немного уже знаком. Надо за этот час расширить круг моих знакомств. Если не в этот раз, то при последующем общении это может выстрелить. Я получу интересное задание, полезное для моего роста. За этот час я успел побывать в 7 лавках, но раскрутить на задание смог только травницу. Монументальная женщина-гном вначале не поддавалась ни на одну из моих уловок. Никакой пользы от одной с ней расы. Помог только мой опыт получения задания на грибочке у колдуньи в Нубятнике, когда я смог раздобыть задание на сбор грибочков, о котором узнал от других игроков, только заговорив о них. Вспомнив об этой ситуации, я и решил поэкспериментировать с травницей. Вытащил склянки с самостоятельно сделанными эликсирами, за которые получил навыки по медицине первой и второй степени, и попросил травницу оценить, из каких компонентов они сделаны. Мазь ее не заинтересовала, а вот вид эликсира на восстановление бодрости пробудил живой интерес. После минуты раздумий травница заговорила.
«Никогда такого не видела. Эффект повышения бодрости достигнут за счет множества компонентов. Но ведь есть возможность раза в 3 сократить их количество. На обратной от нас стороне горного хребта, на грани пересечения снега и травы, растет священный для эльфов цветок Альраис. Его легко узнать по крупным голубым лепесткам. Всего 5 лепестков на склянку могут заменить 30 компонентов из 40, что были использованы в этом эликсире. А вытяжка из корней этого растения может отменно пригодиться для эликсиров восстановления здоровья. Нет ничего сильнее, если надо сделать действительно эффективный эликсир».
Высветилось оповещение. «Травница Баловади готова приобрести все цветки Эльраис, которые вы сможете для нее раздобыть. Цветки необходимо доставить в целом виде, включая корни. Награда — 2000 опыта, 500 золотых монет и эликсира на восстановление здоровья. 50% от максимальной выносливости — по одному за каждый цветок. Репутация в городе — +2. Внимание! Задание рекомендовано для игроков уровня 100+, из-за высокого уровня угроз на пути игрока. Рекомендуется также выполнение группой. 2000 опыта будут получены каждым участником группы. Принять, отклонить».
«Ого! И опыта немерено, больше, чем за посох крутого колдуна. И шикарные эликсиры здоровья. В Нубятнике не было ничего лучше 30% восстановления здоровья за раз. Конечно, принять».
Щелкнув, я призадумался. «Но должен быть какой-то подвох. Не может быть такой серьезной награды за такое простое задание по сбору гербария. Да и опять те же предупреждения про высокий уровень, только еще в 2 раза похлеще, чем с заданием колдуньи.
Жаль, только давно мне никто не приносил в лавку эти цветы. Все опасаются гнева эльфов. Да и ужас гор не дремлет», — мило резюмировала травница.
«Однако, эльфы!
Речь, видимо, идет о прокачанных неписях. Итак, лучшие лучники и маги в игре, а когда они высоких уровней, так вообще туши свет. Но с ними все понятно. Охраняют, значит, нужно охрану обойти. А вот ту же с гор. Это что еще за зверюшка?»
«Дорогая Баловади, вы меня заинтересовали. А что это за зверь такой, ужас гор?»
«В том-то и проблема, что те, кто мог бы это сказать, обратно, повстречав его, не вернулись».
«Просто офигительно», — подумал я. «Как будто одних эльфов мало, чтобы дергаться и нервничать во время выполнения этого задания, так еще и неизвестный хищник со смертельными повадками. Все шапкозакидательские настроения из меня выветрились еще после того, как меня убил в Нубятнике король летучих мышей. Надо признать, в этой игре умели делать монстров.
Так это еще был монстр, сделанный для нубятника. Можно только представить, что же за кошмар тогда может водиться тут, где все уже по полной программе.
Впрочем, уже с гор еще надо повстречать. А вот эльфийские воины встречают пришельцев гораздо раньше. Все эльфийские королевства и княжества, что есть в мире, собрав однажды своих представителей, учредили систему охраны цветов Эль-Роис. Воины меняются по очереди, и нет большей чести для эльфа, чем быть отправленным в патруль Эль-Роис.
Ого, все более и более интересно. Уже не просто некие эльфийские воины, которые время от времени забредают на горный склон посмотреть, как там их цветочки, а лучшие из лучших в постоянных патрулях с религиозным фанатичным огоньком в глазах. Вот это задание я себе выхлопотал. В смешанных чувствах я отправился на обед. Похоже, я действительно смог раздобыть себе задание, которое вряд ли выполнимо. Видимо, приступать к нему надо, прокачавшись сначала эдак до уровня 200-го. Придется искать пока что-либо другое, более реалистичное. Ведь так все хорошо начиналось. И на хребет я собирался смотаться в разведку по-любому, а тут попутное задание. На обеде я из игроков оказался в таверне единственным. Почти весь зал заполняли неписи. Оказалось, я попал на свадьбу сына местного мэра. Плюсом было то, что вместо традиционного одного блюда с едой все столы были уставлены самыми разнообразными кушаньями. Минусом оказалось невозможно уйти, когда я насытился. Мол, это большая честь, когда гости из других городов посещают местные свадьбы, и совершенно необходимо дать устроителям церемонии предоставить гостю возможность попробовать каждое блюдо и выпить с каждым местным участником церемонии. Тут-то я и понял, почему нет других игроков. Они откуда-то узнали про свадьбу и благоразумно пошли обедать в другое место. Мой опыт взаимодействия с неписями в других играх однозначно свидетельствовал, что просто уйти нельзя. Это неизбежно негативно скажется на репутации у жителей города и на возможности получить в будущем хоть самое хилое задание от любого участника праздника. Она билась в зале почти треть населения городка, в том числе и продавцы из многих лавок, которые я посетил до обеда. Одна беда — Нани на церемонии не присутствовала, а то мне было бы гораздо приятнее на ней быть. Да и комната моя была совсем рядом. Одно дело — подняться и уйти от стола одному под насупленные брови соседей и читать потом оповещение системы о крахе репутации и невозможности более приобретать товары в местных лавках со скидкой до ее исправления, а другое — потащить захмелевшую девушку в свою комнату. В такой ситуации как раз-таки репутация может только подняться. В момент, когда я, чокнувшись с очередным гостем, вливал в себя очередную дозу пива, тут уже я был бескомпромиссен, сказав, что по обету в честь своего рода не могу пить ничего, кроме пива, до конца недели. Я и получил, наконец, его, мое новое задание, которое не выглядело так страшно, как предыдущее.
«Совсем обнаглели эти орки. Представьте себе!» — жаловался тучный человек в черной мантии, как раз и являвшийся местным мэром, что я установил за пару минут до этого. «Они требуют увеличить дань за безопасный проезд нашего следующего каравана с товарами. Иначе угрожают перекрыть ущелье и не пустить наш караван в него. А ведь ближайшее другое ущелье, по которому смогут пройти наши тяжело груженные подводы, расположено в 30 километрах в сторону. Да и на выходе из ущелья мы потом потеряем еще сутки, чтобы добраться до рынка. Вот как бы узнать, действительно ли они готовятся перекрыть ущелье, или это лишь пустая орчья болтовня? Найдется ли молодой и толковый парень, чтобы съездить и узнать?»
Мигнуло оповещение. «Теза Монти, мэр Халла Тары, предлагает вам посетить расположенное в 20 километрах отсюда ущелье, являющееся важной частью главного торгового пути города, с целью выяснения факта приготовления орков к блокированию ущелья, ключевого для беспрепятственного проезда торгового каравана. Награда — 1000 опыта и скидка 20% на провоз всех товаров, которые вы пожелаете в будущем транспортировать регулярным торговым караваном по его обычному маршруту. Репутация среди жителей города вырастет на 3 пункта. Принять, отклонить. Конечно, принять. Все-таки окупилась эта пьянка, окупилась. Есть реальное для моего уровня задание. И опять в нужном для меня направлении. Уже в гораздо лучшем настроении я пошел по кругу, ускоряя процесс взаимных тостов с другими гостями. Все же понадобилось еще 1,5 часа, чтобы завершить ритуал взаимных тостов и избежать в свой номер. Идти по делам я был пока не в состоянии. Несколько литров пива — это, конечно, не эффект водки, но в плане контроля тела тоже много негатива. Выходило все так, что пока я хоть немножечко прочухаюсь от пива, мне уже не успеть сегодня смотаться к хребту в поисках ущелья и засады орков. Добраться туда надо 3 раза вызывать грифона, не меньше, обратно тоже. Да и там может понадобиться посидеть перед разведкой, чтобы магия восстановилась. Эликсиры для восстановления маны без крайней необходимости расходовать не хотелось. Вещь не дешевая. Поэтому, чтобы не оказаться в ночи в дикой местности, решил лететь завтра после завтрака. Мне вполне хватило опыта пробуждения после 2-й ночи в Нубятнике с 1 единицей жизни и остатками крови из-за встречи с волчонком-вампиром. Но пока не пришло время идти к Нане, надо поработать с моими эликсирами и ядами для прокачки интеллекта и навыков. И следующие 1,5 часа я возился со своими склянками, смешивая самые различные составы из 100 имеющихся у меня ингредиентов. Результатом стала прибавка в ловкости на 1 и прокачка навыка. Создатель ядов 4-й степени. При разработке яда его токсичность вырастает на 6%. Шанс подобрать успешную комбинацию ядов выше на 9%. Шанс увеличения продолжительности действия яда больше стандартной на жертву вашей атаки — 11%. К Нане я отправился аккуратно, но неотвратимо, идя на выход из таверны среди пьяных гостей. Ужинать мне уже не хотелось, я так отобедал на свадьбе, что надеялся лишь на то, что вообще захочется утром завтракать. Наня все еще торговала, но готовилась к закрытию лавки. Обняв и поцеловав ее, я не выдержал и все же попросил показать то странное заклинание, что у нее имелось в продаже — призыв крота. 1000 золотых — это очень приличная сумма. Немножко добавить — можно купить вещь, которая не выпадает при смерти. Ну и заклинание, которым смогу пользоваться только я, может оказаться вещью не менее выигрышной. Взяв в руки свиток, я вновь испытал сомнение. Что это за крот? Какого он размера? Будет ли он сражаться за меня, рыть для меня нору? И если нору, то зачем мне нора? Покупаешь буквально крота в мешке. Все же, решившись, я задушил протесты своей жабы и выложил несколько кошельков с золотом на нужную сумму. Что дальше делать? Как обычно, сломать печать?
Да, дорогой, если ты уже владеешь магией земли, желательно 4 уровней. Как я и говорила, заклинание на высокий уровень, может, на 4-й или даже 5-й. Если ты уже владеешь 4-м уровнем, а оно окажется 5-го, ты заодно изучишь магию Земли 5-го уровня.
Я не стал распространяться о своей компетенции в сфере магии Земли, верный общему принципу не светить информацию о своих возможностях. Сломав печать свитка, я ознакомился с уведомлением. Вы изучили заклинание «Призыв крота». Стоимость использования заклинания — 300 единиц маны. Длительность вызова — до достижения указанной вещи. Судя по расходуемой мане, заклинание оказалось 5-го уровня. Это здорово, вряд ли полная чушь. Но вот какой вещи должен достичь крот? Я представил себе, как вызываю крота. Появляется красноносое зачуханное существо. Я говорю ему: «Сядь поудобнее и достигни дзена». Крот кланяется, опускается на колени, складывает лапки и закрывает глаза, концентрируясь. Я рассмеялся, вызвав недоуменный взгляд Нани. Но затем мы пошли к ней в спальню, и больше про крота я уже не думал. После завтрака я решил сэкономить ману на невидимости и рванул в лес просто бегом, до первой попавшейся полянки, на которую можно было безопасно вызвать мой пернатый транспорт, не рискуя попасться кому-нибудь из города на глаза. Уже через 5 секунд я летел на Грифоне, с таким же восторгом, как и в самый первый раз. Нани вчера рассказала мне, какого курса придерживаться, чтобы попасть к ущелью, и я старательно следовал ее рекомендациям. Через 6 минут я поменял Грифона, а еще через 6 минут стоял километрах в 3 от хребта. Повезло, ветер был попутный, и грифоны пролетели дальше, чем я рассчитывал. Появилась мысль, что не стоит вызывать грифона в 3-й раз. Лучше пройти до ущелья пешком, охотясь по дороге. Заодно и мана восстановится, а то, мало ли там, действительно, орки. И придется использовать магию, чтобы сражаться или скрыться. С ростом на 2 уровня радар Пета порадовал еще 5 метрами увеличения дальнобойности. Сам принц тоже уже не напоминал тот рыжий комок, который мне предложили взять на воспитание в пещере. Надо мной парил заматеревший летучий мышь длиной в 1/2 моего роста. Ведь его папашка был выше меня на своем 52-м уровне, вспомнил я. Так что расти питомцу еще и расти во всех смыслах. Только я достал лук для охоты на дичь, как меня осенила очень правильная мысль. У меня же был навык, связанный с использованием яда при атаке, а я пользуюсь стрелами без яда при стрельбе из лука. Значит, этот навык не прокачиваю. И спрашивается, почему? Чтобы заработать 2 серебряных монет в день, сдавая мясо мяснику? А зачем мне теперь такой мизерный доход, если это мешает прокачиванию очень важного навыка? В то же время не хотелось растрачивать на мелкую живность отравленные стрелы, заряженные в магазины для арбалета. Снаряженных магазинов у меня с собой было 8, но никто не знает, сколько может понадобиться в критической ситуации для выживания. Решение нашлось быстро. Я достал склянку с суперядом и смазал 2 десятка стрел из колчана, после чего продолжил использовать лук для охоты, но уже с большей пользой. Дичи было еще больше, чем в окрестностях города. Чтобы не слишком отвлекаться от маршрута, я стал бить только ту, которая попадалась прямо на дороге к ущелью, не отвлекаясь на зверье, появлявшееся метрах в 20 влево или вправо. Вдруг слева от меня в 50 метрах на радаре Пета появилась крупная фигура. Несколько секунд, и я понял, что вижу на экране неподвижно стоящую крупную рысь. Настало время для эксперимента с заклинанием убеждения. Но моя магия сейчас действовала лишь на расстояние в 40 метров. Я уже убедился, что каждый дополнительный пункт интеллекта приносил рост дальности действия на 0,5 метра. Поэтому я осторожно двинулся в сторону рыси, чтобы ее не спугнуть. Атаки я не боялся. При всей проворности и силе рысь не то существо, которое опасно мне с моим снаряжением с отравленным арсеналом. Морда рыси была обращена ко мне. Видимо, мое движение почаще ее и привлекло, и она оценивала, дичь я или угроза, прежде чем принять решение о дальнейших действиях. Но принять его она не успела. Я подошел примерно на 35 метров, чтобы точно не просчитаться с зоной действия магии и не растратить ману впустую, и скостовал убеждение. Уже через секунду я понял, что моя 70-процентная вероятность успеха сработала в мою пользу, и хищник находится в моем подчинении. Я тут же скомандовал ему охотиться на всякую живность вокруг и приносить мне убитую дичь, а сам открыл раздел характеристики в интерфейсе, чтобы посмотреть, приносит ли мне такая охота посредством подчиненного животного опыт. Характеристики. Выносливость. Жизнь. 68. 680 единиц. Сила. 20. Ловкость. 23. Интеллект. 64. Удача. 7. Репутация в Халлатара. 5. Нераспределенных баллов. 4. Бодрость. 120. Мана. 640. Количество единиц до 21 уровня. 1987. Деньги — 1500 золотых, 7 серебряных монет, 2 медных. Все понятно. Немного подождем. Рысь размашистым грациозным прыжком закоктила сидевшего на ветке рябчика. Короткий писк и хруст костей. Количество очков опыта на интерфейсе дрогнуло, но не изменилось.
Интересно все же, почему цифра дрогнула? Рябчик — это слишком мало для набора очков, или система рассмотрела результаты охоты и отклонила опыт для меня? Тем временем рысь уже притащила рябчика и бросила мне в ноги. Я не удержался и почесал грациозного хищника за ухом, вызвав интернациональное кошачье мурчание. Хоть большой, хоть малый представитель кошачьих, а все одно мурчит в ответ на ласку со стороны того, кому доверяет. Отправил рысь снова на охоту. Через минуту довольное бормотание неосторожного тетерева умолкло, а на интерфейсе цифра опыта, недостающего до следующего уровня, все же сменилась на 1986. Ага, значит, такая охота тоже дает опыт. Отправив лут с рябчика и принесенного тетерева в сумку, я отправил рысь на дальнейшую охоту и продолжил движение к ущелью. Еще через 18 минут рысь, притащив в зубах зайца, вдруг выпустил его из пасти, зарычала и прыгнула на меня. Я понял, что заклинание прекратило действовать, и передо мной дикий хищник, который, осознав себя прямо перед человеком, решил атаковать. Возможно, на решение атаковать, а не убеждать, повлияло и то, что я заклинанием подчинил зверя себе. На примере змей-призраков я убедился, что такие заклинания агрят зверей. Зная, что заклинание на исходе действия, я был наготове и успел всадить отравленную стрелу в хищника, прежде чем отпрыгнуть в сторону на метр, избежав когтей и зубов зверя. Отбросив лук, выхватил копье, и следующий прыжок рыси встретил уже на него. Гибель рыси, как я примерно рассчитал по интерфейсу, дала мне опыта, как за 40 представителей мелкой живности. Все верно, все же хищник 17 уровня, а не тетерев 5. Время от времени, выходя на полянки, я соотносил свое движение с мишенью, которая была видна отовсюду. Громадный хребет, километров 6 в высоту, находясь практически у его подножия, упустить из вида было невозможно. Метров за 500 до подхода к предполагаемому ущелью для торговых целей, как говорила Нани, это должно быть третье ущелье, если считать от первого, расположенного сразу напротив города, но для повозок непроходимого, я свернул охоту. Стало не до того, речь шла о возможном наличии рядом боевого отряда орков. Медленное движение к цели дало свои результаты. Мана, почти истраченная на вызов двух грифонов, восстановилась до 400 пунктов. Уже хватит на одно мощное заклинание и пару второстепенных при необходимости. Удвоив бдительность, я тихо скользил по лесу в направлении цели, надеясь, что похож на тень, но понимая, что единственное преимущество гнома в лесу — это его небольшой рост, а ловкое бесшумное передвижение по лесу — это расовая особенность эльфов и орков. Главные надежды мои были на радар Пета, летевшего прямо над головой чуть впереди меня. Впрочем, он раз в 10 секунд освещал и местность сзади и сбоку, поскольку лес отнюдь не был для меня безопасным местом даже без орков. На всякий случай я еще нацепил на голову несколько веток с листьями, чтобы меньше выделяться на фоне леса. Некоторые надежды питал и на то, что у двух моих артефактов были бонусы к скрытности. Наконец, я из густых кустов смог украдкой взглянуть на ущелье, оказавшееся в 40 метрах от опушки леса. Вид впечатлял. Серое ущелье гигантской раны рассекало хребет пополам. В самом верху разрыв составлял 500 метров, внизу оно сужалось до 40. Внизу валялось множество обломков камней, от совсем небольших до размеров трехэтажного дома. Я поёжился, представив, каково это — оказаться в этом ущелье во время серьезного обвала. Вот где стоит тренировать мой навык схода лавин. Небось, за одну лавину с самого верха можно его прокачать сразу на несколько ступеней. С опушки леса ущелье не просматривалось насквозь. Его длину я оценил в несколько километров, а метров через 400 от опушки оно уже изгибалось влево. В пределах видимости ни одного орка видно не было, что вовсе не означало, что сразу за поворотом не расположился отряд в 50 воинов. Нужна была стратегия, как выполнить задание и не попасться оркам в лапы. Система не примет задание как выполненное, если я не просмотрю все ущелье от входа до выхода на предмет наличия или отсутствия представителей орочьего племени. Первые мои размышления были связаны с осторожной разведкой шаг за шагом с Петом впереди. Все же идею отверг как слишком авантюрную. У орков было полно времени, чтобы замаскироваться как следует в ущелье, да и сам его рельеф они знают наверняка на зубок, а я только с приблизительного описания Нани. Нет, таким способом можно только попасть в плен в лучшем случае, а то и быть убитым. Пройти до поворота, а там накинуть заклинание невидимости и побежать? За 3 минуты, учитывая кучу обломков камней под ногами, больше 600-700 метров под невидимостью не пробежать, да еще и только если отбросить всякую осторожность и бежать, не заботясь о производимом шуме. А когда заклинание закончит действовать, можно оказаться прямо перед глазами собравшихся на шум орков. Мол, привет всем и добро пожаловать к столу, кушать подано. Послать одного Пета? Боязно. Отлетая дальше, чем на 40 метров, он выходил из-под прямого контроля и начинал выполнять задание по своему усмотрению. Вот я скажу ему лететь повыше, на высоте 0,5 километра, к примеру. А как он это поймет, если не разбирается в метрической системе? Я все еще не выяснил вопрос, статус воспитанника — это то же самое, что статус Пета в других играх, подразумевающий возрождение Пета в случае гибели в инвентаре владельца. А что, если орки смогут его подстрелить, а он не возродится? Вызов Грифона? Слишком заметно. Впрочем, тут же подумал я, а чего мне стесняться? Мне эти орки совершенно безразличны, они же НПС, а не игроки. Ну, будут они знать, что тут кто-то имеет возможность летать на Грифоне. И что мне с этого? Если лететь повыше, они даже не смогут рассмотреть, как я точно выгляжу, и уж точно не узнают мое имя. Решено. Я вызвал Грифона нахально прямо на опушку, вскочил на него, и мы взмыли в небо. Начали с вертикального взлета на 4 километра, затем я направил мощную птицу в ущелье. Сразу за первым поворотом орков не оказалось, но они оказались сразу за вторым, разбив лагерь прямо за ним. Отряд оказался приличным, я насчитал 40 двигающихся кучерявых точек. Мигнуло системное оповещение, я не стал на него отвлекаться, понимая, что это сообщение о выполнении задания. Основательность намерений орков по поводу ущелья подчеркивали разбитые прямо посередине более-менее расчищенные от крупных обломков узкой дороги, петлявшие по ущелью между самыми крупными обломками камней, которые сдвинуть в сторону было нереально без упряжки ручных слонов, шатры. Я не стал дожидаться, когда орки тоже меня увидят, и развернул Грифона налево, решив пролететь ущелье насквозь и посмотреть, что находится за ним. Орки все же меня засекли, это я понял, когда точечки внизу быстро забегали по лагерю. Ну что же, этого следовало ожидать. Все же это воины, а не прыщавые подростки на пикнике, не способные заметить ничего, кроме начинающих появляться аппетитных выпуклостей на теле своих одноклассниц. Скоро дно ущелья скрылось из вида, и я оказался по другую сторону хребта. Снова впечатляющий вид на десятки километров вокруг — но леса уже меньше, много равнин по несколько квадратных километров каждая. Местность уже не имела сугубо равнинный характер, как на моей стороне от хребта. Были холмистые взгорья и резко спускавшиеся вниз впадины. Чтобы увеличить обзор, я скостовал воздушный пузырь и поднялся до 6 километров. Признаться, я рассчитывал получить еще и следующий уровень мастера картографии — но, видимо, с каждым новым уровнем требовалось открывать все большую и большую новую территорию, поскольку до конца полета желанное оповещение так и не пришло. Ни одного эльфа на склоне, охраняющего где-то там находящиеся редкие цветочки, я не заметил. Это не означало, что там их не было. Маскироваться эльфы умеют.